Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – Гигзона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 15:00. Это значит, что с вами сейчас передача «Гигзона» на Теос Медиа. И мы, как обычно, говорим о всяких новинках, старинках, связанных с миром массовой культуры и многочисленными вымышленными вселенными. Обычно под конец года у нас накапливаются всякие юбилеи, и мы стараемся проводить эфиры, потому что уже прошло проверку временем, это 30, 25, 20 лет. И сегодня мы хотим поговорить о вещи культовой, ничуть не хуже бригады, вот, а может быть даже в чем-то и лучше, вещи, с которой выросло поколение 40-летних и без которой трудно себе представить нынешние сериалы про 90-е. Ну, и тем более, что вещь, в общем-то, аутентичная. Речь идет о сериале «Бандитский Петербург». Даже если вы ни одну серию не смотрели, как я очень долгое время до эфира, вы наверняка слышали музыку. И про антибиотика, про адвоката, про целых два, вот, про барона кто-то что-то слышал. Во всяком случае, атмосферу вы точно помните. Я не знала вообще ничего, кроме того, что был такой «Бандитский Петербург», но я услышала музыку, и я поняла, это оно. «Бандитскому Петербургу» в этом году исполнилось 25 лет. Четверть века прошло, и я подумала, что как раз время вспомнить об этом проекте. Тем более, что действительно есть чем сравнить. Мы здесь на Гигзоне неоднократно обсуждали разные современные проекты, связанные с 90-ми годами, то, что снимается сейчас. И интересно сравнить это с тем, что было, что называется, по горячим следам, потому что 2000-й год, в общем, 90-е годы, они только закончились, вот, и рефлексии по этому поводу еще совсем свежие. И когда ты смотришь на это все, ты видишь, да, все, все знакомо, все эти кожаные куртки, вся вот эта общая атмосфера 90-х годов, кто жил в это время, это очень хорошо помнит. Итак, сегодня мы говорим с вами о «Бандитском Петербурге». Я ведущая Оксана Куропаткина и наш гость, журналистка Белла Волкова. Белла, привет!
Привет! Спасибо, что позвали.
Не за что. Беллу мы позвали не просто так. Дело в том, что Белла у нас уже почетный ветеран. Вот, она у нас неоднократно была на эфире, и на последнем из них мы как раз обсуждали 90-е годы, сериал «Дети перемен», и Белла как раз сказала, что интересно все проекты современные сравнить с «Бандитским Петербургом», потому что ничего аутентичней снято не было. Я подумала, ну, наверное, надо все-таки посмотреть. Плюс я вспомнила, что один из уважаемых моих преподавателей в РГГУ настойчиво писал в своем телеграм-канале, что «Бандитский Петербург» первые два сезона – это просто пир духа, это надо смотреть. Я подумала, так, точки пересекаются, и тут вдруг юбилей, надо проводить эфир. Я посмотрела, что это 10 сезонов, я подумала, ну, надо смотреть как-то заранее, как-то этого много. Ну, и как-то так получилось, что среди моих соведущих никто не смотрел в достаточной степени. Я поняла, что мне придется смотреть с собой. Вот, и я честно к эфиру посмотрела все 10 сезонов. На это у меня ушло 3 месяца. Вот, в общем и целом могу сказать, что я не пожалела, а первые два сезона так вообще меня как-то потрясли. Я даже, у меня там теперь любимые сцены есть, я перед нашим эфиром даже какие-то из них пересмотрела. В общем, это то, что хочется как-то пересматривать. Ну и для начала, как обычно, мы обмениваемся общими впечатлениями, кто как познакомился, погрузился в тему и почему это вызвало у нас какой-то эмоциональный отклик и какой именно. Белла, слово тебе. Когда познакомилась и как оно тебе в целом на эмоциональном уровне пока?
Я познакомилась с «Бандитским Петербургом» в детстве, когда, собственно, он шел по телевизору, да, часть «Барон» и часть «Адвокат». Собственно, как мы говорили, да, это такая классика, два самых главных сезона, из которых уже вот если бы остальных не было, с моей точки зрения, этот проект все равно бы состоялся. Он бы все равно существовал уже. А он шел просто по телевизору, включался там вечером, и мне он, конечно, совершенно не нравился. Как приличной девочке, приличному ребенку, вот эти все страшные слова, которые звучали в эфире по-настоящему, наверное, не стоит это цитировать, да, эти высказывания, да, они цензурные, но они, ну, максимально грубые, и даже на нынешнем телевидении, ну, я такое себе представить не могу. А, вот. И как-то так вот это все прошло. А потом я была уже взрослая, мне было лет, наверное, в районе 30, и у меня появилась возможность по работе попасть в СИЗО «Кресты». Оно тогда уже просто не работало как СИЗО, но еще не было продано, как сейчас. И мы захотели об этом написать, как об исторической тюрьме. Вот. И перед тем, как туда поехать, я стала, ну, вот, проникаться вот этим духом, стала что-то вспоминать и что смотреть, «Эльбадинский Петербург», да, если про «Кресты». И ты знаешь, я это пересмотрела, а потом прочитала. И вот при всех особенностях, о которых мы с тобой еще поговорим сегодня, да, я очень сильно впечатлилась этим продуктом. Он оказался вот именно таким зеркалом времени, и я изменила к нему отношение вот в хорошую сторону, лучшую.
А ты досмотрела до какого времени?
Я досмотрела до сезона, где убивают черепа. Это, наверное, вот мне сложно сказать, какая это эпоха именно в фильме.
По-моему, это крах антибиотика, наверное, как раз.
И нет, крах антибиотика до этого, а черепа убивают в следующем сезоне.
Значит, до четвертого. Угу.
Вот где-то тогда.
А потом как-то не пошло, не захотело, почему не стала дальше смотреть?
А потом там меняется режиссер, во-первых, да, во-вторых, главная женская роль, сквозная, которая должна идти через все сезоны и, собственно, быть таким объединяющим звеном, Катерина Званцева, да, там поменяли актрису, и для меня все стало не так, все сразу стало ненастоящее. Вот, знаешь, точно так же на любимой нашей с тобой Каменской. Первые, по-моему, 4 сезона где-то я смотрела захлёб, а потом бац, вот при том, что актеры остались прежними, что случилось? Вот просто поменялась картинка, поменялась подача, все изменилось, и это уже это не тот продукт, который я любила.
А вот, кстати, насчет Каменской очень согласна. Я так вообще первые 2 сезона люблю, а особенно первый. А мы даже, по-моему, с тобой обсуждали, что у меня тоже, кажется, у нас с тобой у обеих guilty pleasure, это Романа Марининой. Да. Вот, да, да. Я же в них влюбилась тайно, я скрывала это, как хорошая девочка. Вот, я влюбилась в них года с 96-го, когда вот только вышла, тогда еще только Каменская, еще совсем молодая. Потом я перечитала весь цикл, и у меня периодически на меня находит раз в несколько лет, прямо от начала и до конца я перечитываю. Я обожаю Каменскую, в принципе. Вот, мне нравится, как, ну, как это все, особенно то, что касается ранней Каменской, 90-е годы, особенно чем больше дистанция, тем больше ты хочешь это читать. Вот, и Каменская в этом смысле тоже, вот именно первый сезон, который 99-го года, получается, за год до «Бандитского Петербурга», это очень аутентичный слепок эпохи, прям натюрель.
Да, да.
Вот, и там все такое настоящее, и как бы при том, что возможности скромные, вот, не как сейчас, но берут искренностью, и, наверное, вот это как-то цепляет. Mm-hmm. Вот, ну, а про свою историю я тоже уже сказала, что наслышана от тебя, ты прям настойчиво говорила, что «Бандитский Петербург» – это тема. Вот, а говорил это и мой очень уважаемый преподаватель, с которым прям вот про «Бандитский Петербург» говорил несколько лет в своем телеграм-канале. Ну и надо было посмотреть, я начала смотреть, и я могу сказать, что вот я досмотрела вот до самого конца, все 10 сезонов посмотрела, И в общем и целом, да, я впечатлена. Слушай, сколько, оказывается, я столько всего помню, чего помнить совсем не хотела. То есть это как со словом пацана. Это как со словом пацана, хотя эпоха несколько другая, вот, отстоит всего на несколько лет, ну, вообще все другое. Но слово пацана тоже вызвало то, что, ну, как-то вот не хотелось вспоминать, а оно вспоминается. Но и здесь то же самое. Оказывается, столько в башке сидит из 90-х годов. Вот ты сказала про зеркало эпохи, и я скажу, что это первое, что впечатляет, потому что да, я это все помню. Я помню эти кожаные куртки, я помню эти разборки. Мне папа бизнесом занимался. И я помню, как в те же самые начала 90-х, как он ездил на разборки, прямо как адвокат Чилищев, стрелка на стрелку, и на тебя выходят разные парни с калашами наперевес. Вот реально с калашами. То есть не то, что пистолеты. Гранат, конечно, как у ребят Чилищева, вот этого не было, но автоматы наперевес, да. Причем у папы-то, в отличие от Чилищева, был не подстрахован, он был обычный бизнесмен. Вот, и вот криминальные разборки на тему того, что кто кому чего должен, бизнес прогорел, что-то не удалось. В общем, совершенно обычная история. Вот, и тебе надо держать базар. И очень важно, чтобы тебе, как ИСа, как он сказал, что приятно было пообщаться с мужчиной, вот, важно, как бы тебе очень правильно здесь себя вести, чтобы и не прогнуться, и не получить пулю в лоб. Это реально занятие не для слабонервных. Это лучше, правда, с милицией, тогда еще милиция, иметь дело, чем с бандюганами. И еще я бы сказала, что мне этот сериал полюбился, потому что это зеркало и меня тоже. Я вот, ты не поверишь, сколько уже, 40 лет на этой земле живу. Как все интеллигентные девочки, я рефлексивна. Но чем нам еще заниматься? Читать книжки и размышлять. Что мы еще умеем? По большому счету. Вот. Но мне кажется, что я просто очень многое про себя поняла благодаря этому сериалу. В частности, я поняла, что интеллигентность, она, конечно, интеллигентностью, но в критические минуты во мне, вот при том, что я прилично девушка, девочка была всегда. Никаких там посиделок, ничего. Да я не матерюсь с шестилетнего возраста. Даже грубых слов не говорю. Я спокойно отношусь к тому, что говорят другие. То есть тут совершенно без какого-то ханжества. Но просто сама не люблю. Ну вот не люблю и все. Не могу. Но при этом в критический момент во мне просыпается гоп-стоп. Вот, и вот это вот по понятиям, не по понятиям, западло, не западло, вот оно просто просыпается. Я вот смотрю на этих бандюганов, и при том, что вот где они и где я, но я их понимаю. Они мне более понятны, чем более молодое поколение. Как это я сказала, как-то токсичные, агрессивные, тупые. Я себя именно такое ощущаю в критический момент. У этого есть плюсы, я тоже всегда про это говорю. Вот. Но есть и очевидные минусы. Но я просто чувствую, что вот это вот, вот эти понятия, кто под кем, вот это вот, кто под кем ходит, кто кого крышует, вот эти отношения вассала и сюзерена, ну, по сути, такая искаженная рыцарская этика, вот это мне настолько понятно, настолько органично, что просто даже и сказать нельзя. И эти мужчины, я сразу тоже вспоминаю 90-е годы, вспоминаю там своих ровесников, тех, кто был старше, и я понимаю, что да, таки да, в наше время было западло быть трусом. Хотя я сейчас на это смотрю и думаю, сколько вот таких смелых, решительных мужчин просто полегло в 90-е годы, вот просто на вот таких вот разборках. Может быть, мне поэтому история с тем, как Чилищев разрулился с чеченцами, она мне дорога именно потому, что, Господи, слава Богу, поговорили нормально и никого не убили. Ура! Слава Богу! Ну, просто как это, не хочется, чтобы убивали даже на экране. Вот. И вот в течение 10 сезонов ты видишь, как меняется общество, меняется мир с начала 90-х и по середину 2000-х. Что-то радует, что-то как-то не радует, прямо скажем. Но, в общем и целом, посмотревши все и проникнувшись к некоторым историям из поздних сезонов, я соглашусь и с тобой, и с другими пользователями, зрителями, что все-таки топ – это первые два сезона. Это «Барон» и это «Адвокат». Я согласна с тем, что проект состоялся бы, если бы не было вот всякого вот этого продолжения. И, конечно, Ольга Дроздова совершенно великолепна. Вот она появляется в кадре, и все. И я на нее смотрю, я вот женщина, но мне становится жутковато от этой надрывной и какой-то демонической красоты. А вот реально булгаковская Маргарита, мне кажется, Ольга Дроздова смогла бы ее сыграть. И в ней вот какая-то такая, не знаю, неизбывная тоска, что ли. Ну вот что-то такое. То есть, если это произойдет впечатление на меня, ну что там... Короче говоря, я понимаю мужчин. Но мне кажется, что вот в эту же эта женщина просто обречена на то, чтобы в нее были влюблены. И влюблены вот не так как-то поверхностно, как-то увлечение какое-то. Мне кажется, она не из тех женщин, которым можно именно увлечься. То есть если вот тебе эта женщина запала, это как двум адвокатам, это вот прямо на всю жизнь. Вот что-то в ней такое есть. И, конечно, когда поменяли актрису, ну, сорян, но нет. И отсюда вся история пошла по-другому. Я решительно не верю, что Катерина Званцева, которая сыграла Ольгу Дроздову, там спуталась бы с этим Обнорским, вообще пошла бы какая-то тема непонятная, да ну. Нет. Вот эта линия, мне кажется, совершенно провальная. Вот, в общем...
Ну, в, книге вот... так и в книге так и было, если что.
Да верю, верю.
Ну, в смысле, в оригинале это запланировано. Тут я очень интересная в этом смысле разница, в том плане, что в книге же, ну и собственно, и в фильме тоже, как бы сквозной главный герой – это Обнорский. И как бы все правильно, что в него женщины влюбляются. Но я с тобой согласна, что вот даже когда я читала книгу, да, я в это как-то не верила. Вот как бы у меня было такое состояние, что вот где она и где он.
Ну вот что-то такое. Причем даже...
Обнорский – это тот мужчина, которого скорее, ну как бы он ее вроде тоже как любит, да, но все равно там очень показано, что вот два адвоката – это мужчины, которые, ну, в буквальном смысле отдают за нее жизнь. Они там синхронно, ну, не синхронно, а по очереди произносят про нее одну и ту же фразу, отвечают антибиотику, что «Катя не баба, я за нее пол Москвы вырежу», говорит белый адвокат, когда он ее привозит. Да? И вот у них, у нее над ними власть. А про Обнорского очень ясно показано, что это у него над ней власть. Это вот она его любит. И вот тут хочется действительно кричать «не верю». Как-то нет. Не то.
Не то, да. Мне не кажется, что такая женщина, ну, что женщина, которую нам показала Ольга Дроздова, может вот так вот с Обнорским именно в такие отношения вступить. И вот мне тоже кажется, это недостоверно. И, кстати, ты знаешь, может быть, в этом случае, если они хотели придерживаться замысла автора, и имело смысл поменять актрису. Потому что иначе, ну, совсем был бы кринж. У нас бы с тобой просто кровь потекла из глаз. И вряд ли бы Ольга Дроздова, как действительно такая актриса, мне кажется, она вот чуть ли не лучшая там на этой съемочной площадке, вот, ну, вряд ли она смогла бы сыграть такую вот откровенную фигню и выйти из образа, который она же создала. Вот, а еще, если говорить и завершить вот эту тему про эмоциональные отношения, для меня, конечно, вторая история очень эмоционально значима, потому что она про дружбу. Вот, это такая очень дорогая, важная мне тема, дружба вот этих двух мужчин. А дружба с Ольгой, там же показано, что они именно дружили. Дружили долгое время. Вот эта привязанность, которая идет со студенческих лет. Вот этот кризис отношений, с которым они столкнулись. Вся эта история с антибиотиком, с убийством отца, черного адвоката, с недоверием. И вот с этим самым, когда ты смотришь фильмы 90-е, ты такой, а поговорить? Какое там? Кто там в 90-е годы разговаривает? Я вас умоляю. Вот. Ну, в самом деле... Получается, нормально черный адвокат объяснился с белым, что называется, не от хорошей жизни. Хочется спросить, а раньше никак нельзя было? Ну, это же твои друзья. Ну, я понимаю, шокирующая информация. Даже тут и судить человека не могу. Но почему ты сходу веришь людям, которые тебе никто? Веришь тому, что тебе сказали про любимую женщину и про близкого друга? Ну как так-то? Ну, почему... Ну почему? По-человечески это очень понятно, но, блин. Вот. И то, что вот они оба погибают в итоге за нее. И финал, конечно, совершенно потрясающий. Вот, как она сидит и ждет этих адвокатов. Она уже знает, что они не придут, но она их ждет. Вот я не сентиментальна, вот, ну прям вот что-то как-то я почти прослезилась. Ну, правда, это тем более еще хорошо сыграно, хорошо сделано. Вот, вряд ли кто-то, кроме Ольги Дроздовой, смог бы вытянуть эту сцену. Ну, вот, как бы, другой типаж нет, а вот она, да. И я прямо весь сезон переживала из-за их дружбы. Это тот случай, когда за чужие отношения переживаешь больше, чем за свои. Вот, я даже не знаю, за чего я больше переживала. Из-за отношений Ольги с этими мужчинами, которые мне, прям скажем, не слишком понятны. Я больше, скажу, переживала из-за парней. Я думаю, ну, блин, ну как так-то? Вот, и прям я помню, что я все-таки порадовалась тому, что они в итоге все-таки смогли объясниться. И думаешь, ну елки-палки, ну вот не будь вот этого всего, ну кто знает, как сложилась бы жизнь. Но сейчас об этом тоже еще отдельно поговорим. Важная тема – это то, что 90-е, это, как ты сказала, действительно, это слепок зеркала эпохи. Наверное, по масштабу, по эпичности – с «Бандитским Петербургом» вообще трудно что-то сравнить. Прям реально эпическое полотно. А вот как думаешь, почему? То есть что такого важного про нас в 90-е, вообще про всю страну, сказал «Бандитский Петербург»? То есть почему как-то вот у нас есть ощущение масштаба происходящего и трагизма происходящего?
Вот ты знаешь, при всей моей любви к последующим проектам, которые мы обсуждали, я имею в виду современные проекты, да, все равно вот это вот отличие того, что снимается по горячим следам, вот прям вот оно здесь и сейчас, вот оно здесь происходит, и здесь же, да, оно снимается, вот как ты говоришь, я помню эти кожаные куртки и калаши наперевес, да, вот оно работает совершенно иначе. При том, что если сравнивать, например, «Бандитский Петербург» и даже «Бригаду», которая по времени не так уж и далеко ушла, да, видно, насколько «Бригада» сделана качественнее с точки зрения именно вот сделано кино, да, вот именно с точки зрения там технологии какой-то, уж там со «Словом пацана» даже сравнивать не нужно, да, но «Бандитский Петербург» очень настоящий именно из-за того, что вот, например, люди приходят, вот эти все бандиты с дамами приходят на тусовку в этот, в Асторию, если я не ошибаюсь, да, и женщины остаются в шубах. Ты сейчас смотришь на это и думаешь, что такое? Мы были в ресторане, да? Женщины приходят и остаются в шубах, потому что это было так, да? Или вот этот Олег Званцев в таком блестящем костюме с переливами, который выглядит сейчас, ну, странно, ну, откровенно странно, да? То же самое. Или вот это вот, знаешь, ужин у антибиотика, где они, в общем, в ресторане, вот эта Катя, дорогая женщина, закалывает волосы крабиком, заколочкой, которой мы сейчас закалываем волосы, чтобы почистить зубы, ну, как бы, ну, в основном свои. Да, это вот тогда это смотрелось не так. Тогда это была жизнь, и ты видела жизнь, да? Сейчас, когда ты видишь, ты понимаешь, что вот даже вот они приходят в это дорогущее место, там, с бассейном, фитнесом, солярием, сауной и так далее, да, и садятся на какие-то пластиковые стульчики. Потому что, видимо, так и было, да, ну, судя по всему, да, не от безденежья же сделали такую картинку, а не какую-то большую. Вот что было, то и показали. И вот это вот действительно очень сильно видно. И вот это совершеннейшее бесстрашие в плане выбора слов в эфире, да, действительно, но они так и говорили, это так и было. И там, например, есть очень жесткая сцена, там вообще есть сцена насилия, да, но вот в «Адвокате», например, как мне видится, одна из самых жестких сцен, не очень близко, может быть, показана, но все равно показанная, где бандиты приходят пугать Катю. И так, знаешь, походя, это даже вот. Сейчас, может быть, не очень хорошо скажу, да, но вот в сравнении с другим, что есть в фильме, это может быть даже и не какое-то полноценное изнасилование, да, если сравнить, например, с тем, как насиловали жену вот этого ученого, которого через еще подбивал, да. И ты видишь и понимаешь, что это было вот что-то такое, что делалось вот именно вот так, только чтобы припугнуть. не, там, не, не для чего-то серьезного, да. Поэтому это в детстве мной очень, ну, тяжело, плохо как-то воспринималось. А сейчас ты понимаешь, что это так, потому что это настоящее. И вот поэтому Бандитский Петербург сильнее других продуктов на эту тему, несмотря на то, что, может быть, даже по актерской игре и еще почему-то он и не дотягивает в чем-то. Плюс еще, может быть, я... Может быть, в фильме это меньше отражается, но вот, например, если сравнивать с книгой, там же очень сильно подчеркивается, насколько время, да, в которое это все происходит, отражается на судьбах людей, насколько именно время там переламывает. Как мне видится, ну, как бы в фильм это достаточно сложно перенести, но как мне лично видится, я недавно только об этом подумала, во многом, наверное, про это песня «Город, которого нет». Потому что вот этот образ Ленинграда, который превратился в Петербург, да, он тоже как-то отражается в этой песне Корнелюка, вот эта смена эпох. Хотя вроде бы нет на этом акцента.
И, кстати, про то, как отражается в жизнях людей, там же тема, которая просто выпрыгивает из всех щелей, это люди, которые держали в руках оружие и держали его за государство, как бы их деятельность была общественно полезна, общественно признана. Потом что-то случилось, и они оказались на обочине. Конечно, во-первых, это Афганистан. Вот, то есть мы вот куда ни посмотрим, и в этом смысле Бандитский Петербург прямо очень достоверный. Мы везде видим Афган. Я сразу вспомнила афганский синдром, вот, который пели в 90-е годы. Я помню, как боялись афганцев, и слово «афганец» это означало, что, ну, как бы с человеком надо аккуратнее, тогда слово ПТСР, ну, как бы никто не знал толком, во всяком случае, в ширнармасах. Это точно не было, это, видимо, только для специалистов было. Но все хорошо понимали. С Афганом шутки плохи. И вот где-то идут афганцы вместе, все, это вот 100% какая-то бандитская группировка. И мы видим в Бандитском Петербурге этого просто навалом. То есть тоже белый адвокат – это вообще-то афган. Вот. То есть это афганец. Вот. Ну и вообще вот это прохождение через горячие точки, опять же, тот же Обнорский, это бывший офицер. Его друг из первого сезона – это тоже офицер. То есть это в какой-то степени такое боевое братство, боевое братство людей, которые, ну, которые как-то, как сказать, не вписались в дальнейшую жизнь. И я еще, знаешь, еще подумала, что ведь... Нельзя сказать с чисто такой бытовой точки зрения, что они вот у них прям все плохо. То есть они же не сидят на улице искалеченные и милостыню не просят. Тот же самый белый адвокат вполне, по меркам 90-х годов, вполне успешный мужчина, который, между прочим, адвокат, ну как бы официально-то он адвокат, то, что он на Бутинганов работает, так это уже детали. Вот. Главное, что он зарабатывает, он успешный. Вот, и нет, понятно,
что... Я бы немножко поспорила. Белый адвокат, он же уходит из университета, у него незаконченное высшее, он уходит из университета и едет в Афган. И когда он возвращается, да, у него отнимают квартиру, потому что его признали покойником.
Да-да-да.
И он возвращается в никуда. Мне кажется, это как раз просто показывает, что вот, понимаешь, не обязательно... терять руки и ноги, да, в Афганистане, чтобы твоя жизнь пошла наперекосяк.
Найдется
другой способ. Причем там же очень четко показано, что это виновата система. Там он сел не в тот вертолет, прислали похоронку, бабушка умерла, потому что просто не смогла пережить смерть внука, да, квартиру отдали, все, он возвращается, ему не к кому идти. И он идет к своему другу афганцу. И все. И жизнь пошла.
Да.
Вот это, как бы, да, то есть как бы вот руки-ноги, как бы это ни звучало, да, это еще не гарантия, к сожалению, что твоя жизнь после войны сложится.
Это, конечно. Я имею в виду, что с внешней точки зрения, по меркам, там, например, 90-х годов, когда смотрели на то круто, престижно и так далее, все-таки белый адвокат пристроился. Но никто, я совершенно согласна с тем, что то, что он пристроился, и то, что там у него денег много, там жена красивая, еще что-то, это не говорит о том, что жизнь не пошла наперекосяк. Тут я вообще даже и не спорю. В конечном итоге жизнь наперекосяк пошла, в общем-то, у всех афганцев. Сколько из них и в реальности, и в бандитском Петербурге ушло к браткам? А второй момент, что очень хорошо показано в судьбе Чилищева и в судьбе бизнесмена, друга Обнорского, которого в бане зарезали. Люди, которые работали на систему, да Череп на самом деле тот же самый, который мы не знаем его историю, но не похоже, конечно, в душу, и особенно такому, как Череп, особо не залезешь, но что-то говорит мне, что вполне возможно не только из-за денег он ушел. Ну, то есть, ну, как бы, сколько таких офицеров, и, кстати, в следующих сезонах это тоже хорошо показано, тех, кто работал там, не знаю, в спецслужбах, тех, кто вот как Чилищев был в прокуратуре, вот была у них жизнь. Строилась карьера. Да, на самом деле, тот персонаж, снайпер, которого сыграл Лев Дуров из третьего сезона, это вообще ветеран войны. Там же потрясающая совершенно сцена, когда полковник Кудасов находит тайник и видит фотографию, где он, прямо видно, что фотография военных лет, там в орденов полна грудь. Ну, то есть этот человек, это ветеран, настоящий герой войны. И мы видим, что получилось то, что получилось. И вот при всем, при том, что понятно, что каждый сам как-то несет ответственность за свою судьбу, ты понимаешь, их всех жалко. Ну вот реально жалко. Всех. Вот. При том, что, ну, творят они, конечно, всякую дичь. А вот как-то осуждать, не знаю, язык не поворачивается, не знаю. Особенно я тут вспомнила всякие истории с 90-х годов, но не могу. Особенно жалко кого-нибудь... И даже не такого, не человека, которого система вышвырнула, а которого, что называется, страна вышвырнула. Вот такого, как Саша Выдрин. Вот тот самый мальчик, которого Чилищев взял под свою опеку, который погиб тоже трагически. Ну просто вот куда человеку деваться? Он пошел в грузчики, потому что, чтобы с голоду не умереть. Ну вот что ему делать? Осуждать-то, конечно, легко. Но вот ты оказываешься в ситуации, когда тебе либо пойти к браткам, вот, взлететь в криминал, то есть, либо тебе с голоду помереть. А еще сложнее, когда за тобой еще кто-то стоит. Но особенно для мужчин той эпохи, все-таки важно, что там ты должен обеспечивать семью, а маме лекарства купить, опять же. Ну, ты как бы за нее отвечаешь. А ты не можешь. И ты чувствуешь себя несостоятельным. Ты должен и обязан, по-честному не получается, ты должен делать не по-честному. Вот, и вот это прям, это так достоверно и страшно, реально страшно, прям очень, очень сильно цепляет. И вот как-то вопрос, а был ли в реальности другой выход? Вот у персонажей бандитского Петербурга в реальности, вот как думаешь, был?
Вот, или знаешь, не был? Это как раз очень интересная для меня тема, потому что когда мы с тобой видим мужчин под 50, да, живых, здоровых, у которых все хорошо, там руки на месте. Ну, это же те самые мальчики, которые когда-то либо пошли в бандиты, и им страшно повезло, да, но таких, я думаю, что мы с тобой не видим, они, наверное, где-то настолько наверху, что у нас с тобой немножко нет доступа, да. Когда мы видим вот обычных мужиков в районе 50 лет, у которых просто сейчас... не знаю, хорошая работа, там какой-то свой средний бизнес, вот это вот все. Это же те самые мальчики, которые вот в тот момент выбрали вот этого не делать. И при этом, ну вот когда я с ними там общалась, да, у них тоже очень разные судьбы. Потому что я помню, вот один мой друг, которому, ну, в районе 50 лет, да, он как мне рассказывал там вещи, что ну вот там... какая-то компания нас окружила, чуть было не избила до смерти. Пошли на дискотеку, я там чуть кого-то насмерть ножом не пырнул. Хороший мальчик при этом, учитель английского языка в школе, если что, да? Сейчас я имею в виду. И ты так слушаешь и понимаешь, что это было действительно время, где даже вот хорошему мальчику не убить было сложнее, чем убить. Когда смотришь вот на этих мужиков, не сидевших за убийство, да, думаешь, что ну вот им как-то вот так повезло, у них сложилась вот эта жизнь. Я думаю, что другой выход был. Тот же Кудасов, mm-hmm. да, он, может быть, немножечко постарше, но тем не менее. Тот же Степа Марков, которого убивают в первом, по-моему, еще сезоне, да?
Во втором.
Вот все, не, все эти варианты были. Просто эти люди в какой-то момент, ну, как бы, белый адвокат, приехав из Афгана, потеряв квартиру, мог пойти по инстанциям, начать доказывать, что он живой, да, выбить себе, ну, наверное, не квартиру, может быть, там, комнату в общежитии, пойти восстановиться в университете. Вот чего нет-то? Все это возможно было. Но он приехал другим, поломанным уже в голове. Mm-hmm. И вот тогда уже выхода не было.
Ну, в общем, да. То есть с Афганом, наверное, сложность в том, что ты уезжаешь одним, а приезжаешь совсем другим. Есть что-то глубоко неестественное в том, чтобы убивать. Но об этом все говорят, кто прошел боевые действия. А сколь бы ты ни ощущал себя правым, а представь, что чувствует человек, когда чувствует, что что-то тут немножечко не так, и непонятно, зачем ты в окопах сидишь. Но даже если мы берем такую ситуацию, ну, более-менее этически определенную, как Великая Отечественная война, ну, ПТСР-то мы видим лютый и там. Ну, то есть... Ну, то есть кто-то, конечно, справлялся, разумеется. Но сколько людей, кто, у кого руки, ноги, слава тебе, Господи, на месте, сколько людей пили? Вот, опять же, не потому, что кто-то плохой, а потому что, ну, неестественно это для человека. В этом есть что-то неправильное. Ты приезжаешь уже действительно, как ты правильно говоришь, с поломанной головой. И я еще, ты знаешь, еще подумала, вот в чем я этих мужиков понимаю? Вот, что-то такое, при том, что, ну, к счастью, никаких боевых действий я не проходила, но не знаю даже почему, но они мне в этом смысле понятны. Одно дело, когда ты сидишь спокойно, в тепле, в более-менее адекватной обстановке. Ты думаешь, вот можно ситуацию так посмотреть, сяк, наперекосяк, и ты спокойно, хладнокровно рассуждаешь. Другая ситуация, когда у тебя, ну, вот реально кризис, вот реально. И тогда твое мышление сужается. Черное или белое. Вот как на фронте. Либо это друг, либо это враг. Недаром военные люди настолько не переносят предательство. Ну, вот, или то, что они опознают как предательство. То есть меня предали, значит, это хуже, чем враг, который был изначально врагом. И предательство – это то, что не прощается. И, собственно, тот, кто тебя предал, он вызывает у тебя ощущение, что его надо пойти и что-то с ним сделать. Мне это вот прямо очень понятно. И я думаю, вот смотри, как бы тоже белый адвокат, опять же, ну, как бы никого не оправдываем, просто что, скорее всего, у него в голове происходило? Человек честно отдал свой, как-то в те времена говорили, интернациональный долг, честно. Приехал, система его кинула, как он мог к этому отнестись? То есть я проливал для вас кровь, а вы со мной так. И после этого с вами базарить цивилизованно – это себя не уважать. Я думаю, что, скорее всего, у него в голове было примерно это.
А в тот момент его еще и Катя кинула, если уж так говорить, да?
Если уж на то пошло.
Да? И вот у него, мне кажется, вот это вот совместилось, да? Может быть, мы с тобой поговорим про Катерину Дмитриевну?
Да, конечно.
Про такую жемчужину действительно этого сезона, да, действительно, вот Катя – это какая-то колдовская совершенно женщина, да, и везде подчеркивается, вот ты говоришь про красоту, да, но везде и в книжке, и в фильме тоже, да, подчеркивается, что ее красота в ее силе, да, в ее силе духа и в ее уме. И вот в фильме это, может быть, видно чуть поменьше. В книге подчеркивается, что Олега Званцева сделала Катя. Что он был такой средней руки браток, да, mm-hmm. она ему советовала, давала там какие-то рекомендации, и он стал уже потихоньку, почему его там антибиотик решил загнобить, да, потому что он стал к нему приближаться уже по какому-то уровню. А, вот, и это действительно такая женщина, которая там влияет на всех. Недаром, в самом деле, в последующих сезонах антибиотик видит в ней врага, а врагом все-таки может быть кто-то равный, да?
Конечно.
Казалось бы, женщина, угу. Да? И мы, ну, это для бандитского мира совершенно нетипичный образ. Вот такая угу. женщина. Это, в принципе, для российского кино нетипичный образ, когда женщина существует не как приложение к мужчине. Да? В большинстве случаев в нашем кино и в нашей литературе, вот за исключением нашей того любимой Каменской, опять же, женщина интересна тем, что она чувствует к мужчине. Mm-hmm. Да? А Катерина Дмитриевна – это фигура вот сама по себе. И недаром ее братва, которые некоторые из них ее старше, все ее сильнее, да, все эти мощные ребятки, называют ее Катерина Дмитриевна и ходят у нее по струнке с огромным уважением к ней.
Это при том, помнишь, мы с тобой говорили в «Детях перемен», что вообще-то для братков это не так, чтобы сильно типично было. Одно дело uh-huh. ходить по струнке у матери командирши, как у Флоры из «Детей перемен». Но там у нее, она, мне кажется, всех построит. Что там эти братки, щенки по сравнению с ней? Но Екатерина Дмитриевна, она же ровесница адвокатов. И кто-то из братков действительно ее старше. Но и потом, ну, тоже я хорошо помню 90-е годы, но понятно, какое у братков отношение к женщинам. Вот. И тут вдруг... Так что говорить, антибиотик? Вот специально даже этот момент пересмотрела, он говорит адвокату, что пусть Катерина Дмитриевна в машине посидит. Не по понятиям, баба на разборках. Даже если, говорит антибиотик, эта баба умнее трех мужиков вместе взятых. Но антибиотик прагматик, а не фанатик. И, разумеется, он прекрасно видел, чего стоит Катерина Дмитриевна. И он ее тоже называет Катериной Дмитриевной, и мне кажется, что он ее уважает. Ну, насколько антибиотик может кого-то уважать, он уважает Катерину Дмитриевну. Вот. Если поначалу он такой, ой, адвокат какую-то бабу притащил, то довольно быстро антибиотик понял, что к чему. И я согласна с тем, что это нетипично. Я вот, ты знаешь, сейчас подумала, а вот в сериалах про 90-е вот какой-то сопоставимой фигуры, вот не матери-командирши, а вот такой, как Катерина Дмитриевна, я что-то, честно говоря, то и не припомню. Действительно, женщина, ну вот и я не помню, действительно, женщина, они либо любимые жены, вот как возлюбленная барона, вот такая вот прям жена декабриста, либо это любовницы, любовницы, наводчицы, проститутки, вот какой-то такой класс женщин. Вот, либо это, в принципе, такая вот домашняя жена, которая далеко от этого всего, и твоя задача ее оберегать вместе с детьми. Вот, либо это человек на госслужбе, один, мне кажется, из самых пронзительных образов, я как увидела, я просто вот реально сердце захолонуло, это следовательница. А маленький эпизод, ну как много там сказано, что там нам автор говорит прямым текстом, что когда-то следовательница хорошо знала свое дело, но у нее впереди пенсия, и ей уже все равно. Она сидит на рабочем месте, вяжет, и ей все равно. И вот от этого становится страшно, потому что вот, собственно, от ее действий, понятно, что тут она седьмая спица, понятно, что не она все это дело замутила. Но ты понимаешь, что, собственно говоря, трагические события, они начинают разворачиваться во многом из-за этого. И от этого страшно. Реально страшно. Ну, она такая, как бы, чё, мне вообще пофигу. Вот, я думаю про внуков и про свое это вязание. В 90-е годы, кстати, на рабочем месте, вот как вспомнишь, так вздрогнешь. Реально было принято, сидели в госучреждениях, вязали. Ну, правда так было. Это к вопросу про то, что это вот прям слепок эпохи. Вот сейчас такое не покажут. А вот Катерина Дмитриевна какая-то в этом смысле нетипичная. Даже Каменская, она все-таки существует как... Она же про себя говорит, что она компьютер на ножках. какое-то время, какой-то, mm-hmm. какой-то степени. Хотя она себя недооценивает и по фильмам, и по книге это не так. Мы видим, что мужчина, она вообще-то говоря, привлекает, просто ей это даром не надо. У нее есть ее Алексей, mm-hmm. и все остальное ей плевать. А здесь мы видим женщину скорее вот уровня Маргариты. Вот интересно, как ты думаешь, как так получилось? Почему залетела такая жар-птица? Зачем это было сделано? И почему, собственно говоря, вокруг нее все вот эти прекрасные мужчины или не очень прекрасные, почему они все выстроились? Как думаешь?
Ну, вот, знаешь, сложно сказать. Мне кажется, авторы сами этого не очень... Даже не то, что не очень поняли. Иногда есть впечатление, что авторы этого не очень планировали. А если говорить про книгу, например, да, то Катерину-то всему научил ее первый муж, который сам имел отношение к теневой экономике, да, он там был чем-то вроде директора завода и параллельно работал на воров в законе. И он ее всему обучил, да, всему воспитал. Но прежде чем это сделать, он все равно выбрал эту женщину. Да? То есть вот она все равно и выбрал... Не просто как женщину, да, но и выбрал потом, она сумела стать для него настоящей женой, вот партнером, mm-hmm. да, вот, которым можно было этим делиться. И на самом деле, мне кажется, что как будто авторы это сделали вот, ну, действительно как будто непреднамеренно. Несмотря на то, что в книге, например, Константинов очень... подчеркивает, какая она и умная, и сколько у нее силы, как мужики вот там с ума сходят, все равно у меня было впечатление, что он как будто все-таки хотел сделать так, чтобы главные мужики, но что-то пошло не так, да, и главной получилась женщина. Поэтому вот была вот эта попытка возвысить, скажем так, над ней Обновского, и провалилась, не получилось, ну, потому что Катерина должна быть другой. Может быть, это, знаешь, как вот мы с тобой однажды про другое художественное произведение похоже говорили, и ты сказала, что художественная правда взяла верх.
Да, было дело.
Получается.
Ну, или как... вот мне тоже кажется, что это вряд ли было преднамеренно. Слишком это нетипично вообще в стилистику 90-х, которое такое брутальное мужское кино про мужские разборки, по большому счету. И тут вклинивается женщина. Вот в других сюжетах мы этого не видим. Во всех остальных все достаточно предсказуемо. Ну, единственное, что появляется женщина, которая делает карьеру через постель. Ну, как бы сама понимаешь, но это тоже не то. Ну... Как бы Катерина uh-huh. Дмитриевна – это совсем другой масштаб, уровень и женщины, и человека, и вообще всего. И при этом, вот мне кажется, что какая-то художественная правда в этом тоже есть. И я вспоминаю, что, ну, наверняка были такие женщины. Но как бы в этом трагедия, наверное, в том, что в изменившемся мире, где все полетело, и где мужчины вообще-то тоже не очень понимают, что они, кто они, где они – влюбленность в такую роковую женщину, она приносит несчастье. Табнорский говорит, если ты помнишь, в конце первого сезона, что типа он приносит несчастье, там все мрут вокруг него. Вот. Но мне кажется, что с Катериной Дмитриевной это в большей степени так. Не потому, что она там какая-то злонамеренная, а как будто бы, вот я даже не знаю, как это правильно выразить, что... как будто бы какое-то серьезное, глубокое чувство, а она заражает именно на глубине. Ну, то есть она не про поверхностную интрижку. А как будто бы это чувство для сломанного человека, оно как бы его не выводит из тупика, оно как будто туда погружает. Опять же, не позвони Чилищев. Ну, и был бы себе адвокат и адвокат. Ну, а по сути вляпался в бандюганскую группировку. Ну.
Я, кстати, еще хотела добавить, что Катерина при этом при всей своей вот этой неженской силе, или, может, наоборот, чисто женской силе, давай так говорить, она действует очень тонко. Как вот, знаешь, когда Чилищев там приходит, да, она говорит, что вот у меня все разваливается без Олега, я же все-таки женщина. Да? Mm-hmm. При том, что мы потом видим, потом в процессе, что Чилищев у нее как вот, знаешь, как ширмочка, вот этот мужик в кожаной куртке, чтобы он ездил и разбирался, а мозгом-то работает она. Но она очень хорошо понимает вот эту иерархию и где должна по этой иерархии находиться женщина. И она с этим не спорит. И это, наверное, гораздо умнее, чем было бы, знаешь, отстаивать свои какие-то позиции и показывать, что главное здесь она.
Ну, это точно, особенно в 90-е годы лучше было играть действительно по правилам. К сожалению, у нас уже время наше подошло к концу, но у нас с вами, дорогие слушатели, обязательно будет послесловие, вот, где мы договорим о том, о чем не успели. Вот. А сейчас прощаемся с вами. Смотрите хорошие сериалы. Смотрите точно первые два сезона «Бандитского Петербурга», особенно те, кому сейчас за 40. Вот. Оставайтесь с нами и до следующего понедельника. Всем пока!